Здравствуйте, друзья! Новости национально-освободительного движения.
Евгений Алексеевич, да, добрый день.
Здрасте.
Хотели бы взять у вас первый, так сказать, комментарий по выступлению Владимира Путина по пенсионной реформе. Но что получается, Евгений Алексеевич? Путин снизил удар МВФ как смог?
Ну да, как мы и говорили, что будет снижен удар. Кстати, обращаю внимание, особенно вот это его предложение насчет стажа. Если человек работает с 18 лет, получает стаж 42 года, то, в принципе, он выходит на пенсию по так же, как и до вот этой пенсионной реформы в 60 лет. Но это так называемый украинский сценарий, потому что МВФ именно такой сценарий провел при повышении возраста на Украине, сделав исключение для людей с большим стажем. Но вот это я хотел бы обратить внимание. Так что в целом, если посмотреть все предложения с учетом там по женщинам, стажа, пособия по безработице, это отдельная история, потому что фактически любой человек, который не может найти работу пенсионного возраста сегодняшнего, он может получать пособие по безработице, которая такая же, как и пенсия. Там ее размер такой же, плюс она индексируется. Поэтому в целом это компромисс. Я бы его в целом оценил бы вот как компромисс 50 на 50, так же, как и с НДС по компромиссу.
Ага, Евгений Алексеевич, такой момент. Получается, нам-то что, как говорится, нодовцам-то теперь эту информацию каким образом подавать?
Компромисс? Ну, собственно, так и есть компромисс. Обратите внимание, что он же еще сказал в своей речи. Он сказал, что я выслушал предложение оппозиции. Он сам оппозиции, так называемой, которая организовывала протесты, КПРФ, например, дал предложение через свою резолюцию личную и через Белоусова. Это взять деньги не на продаже зданий пенсионного фонда, он там упомянул, а у олигархов. И где это предложение, оно вообще не было поддержано КПРФ и митингующими на улицах. Поэтому, собственно говоря, да, это сложился тот компромисс, который должен был сложиться. И о котором мы, в принципе, заранее предупреждали. То есть, а что скажет Путин? Скажет, мы не будем выполнять команду МВФ? На каком основании? Народ России поручил ее выполнять России. На каком основании он пойдет против народа?
Почему он не сказал про вот эти предложения, про, в конце концов, нодовские реформы, про вот эти вот изъятия доходов Белоусова? Почему они прозвучали?
Ну, во-первых, они обсуждались в обществе и прозвучали заранее. Утечка по Белоусову была совершенно сознательной. Общество их не приняло, то есть отказалось от них. То есть люди не захотели брать деньги у олигархов. Ну, люди в массы, в том числе те активные, которые вышли на... Кроме нодовцев, пикетами в поддержку Путина и Белоусова не было ни у кого, обратите внимание. Хотя митинги были, их было много, сотни. Поэтому это общество уже обсудило. И общество, обсудив это, как бы отвергло. И что теперь Путин пойдет против общества, против народа, против Конституции? Ну, конечно же, нет. Он изложил тот баланс сил и расстановку, которая сложилась. Кроме того, вы не забывайте, это... реформа касается узких отраслей. Даже народ требует здесь не реформы НОДа, референдума, а референдума по срокам выхода на пенсию. Это разные требования. Соответственно, если бы он заявил позицию НОДа, то он бы встретил абсолютное непонимание. Понимаете, большинство населения и плюс восстание олигархов, которые категорически против его предложений по Белоусову и так далее. Поэтому я думаю, что, собственно говоря, ничего не произошло. То есть я понимаю, что у кого-то были ожидания от выступления, но у меня, например, никаких таких ожиданий не было. Это было выступление именно по узкому формату одной из реформ МВФ. Даже рост цен на бензин и налоговый маневр с НДС не затрагивали. Это узкий формат. Люди не готовы еще развернуться от общего формата к общенациональному, к отечественному формату. То есть они не готовы рассматривать как свою жизнь, как курс, как баланс интересов, как множество решений. Не одно решение, а множество решений. Не готовы, но это уровень просто общества, там детский сад. А не готовы, вот вам манная кашка. Вот немножко. Все, вот такой разговор.
Получается, снизил удар как смог, в общем, то есть
ну,
ручным управлением, то, что смог, то сделал, да.
Да, 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 то есть он понятно, что поэтому были определенные там внутренние консультации, и в результате этих консультаций, запросов, обсуждений, о чем он, кстати, и говорил, была озвучена компромиссная позиция. Вот, допустим, по НДС эту компромиссную позицию озвучил председатель правительства и там Голикова. А по социальной реформе компромиссную позицию озвучил на более высоком уровне Владимир Путин. То есть, что такое управление из Вашингтона? Это ежедневный режим управления. Это не вообще сказали и забыли. А это консультации, постоянное управление. Это механизм совещаний. И вот на этих совещаниях вырабатывается позиция. Позиция защитников России в лице Владимира Путина и его команды и позиция оккупанта внешнего управления, как Владимир Владимирович говорит, одного центра власти, одного центра принятия решений в Вашингтоне по отношению к России. То есть это диалог. В этом диалоге взвешиваются аргументы, у кого сильнее, как говорится, у кого силы больше. И вот баланс сил, куда входит и народная позиция на улицах в том числе, он сложился вот в таком виде, как озвучил Владимир Владимирович. Общая оценка моего этого баланса 50 на 50. То есть, грубо говоря, МВФ требовал в два раза больше, чем в результате будет принято. То есть, понимаете, Путин же не то, что он же не приказал, он проинформировал о том балансе, который сложился. Он же не может приказать кому-то по Конституции, Думе там, принять новый закон, принять поправки, правильно? Он там 6 поправок назвал. Это именно сложившийся баланс. И поскольку он сложившийся баланс, он будет принят Государственной Думой без вопросов.
Евгений Алексеевич, еще такой момент. Но митинги же наверняка продолжатся, оппозиционные так называемые, да?
Да, да, вот смотрите, хочу просто здесь именно вот еще раз акцентировать мысль такую, что это баланс в вертикали власти принимаемых решений, который на сегодняшний день сложился с учетом в том числе митингов и расстановки сил. То есть, грубо говоря, нодовцев маловато для того, чтобы продвигать. И еще один момент. Альтернатива этой реформе действительно не в реформе социальной. Альтернатива в принципе резком росте экономики страны. Что Путин и предлагал в послании, вот, в том числе последнем годовом, год назад, послание меньше даже, да, майские последние указы, это изменить статус экономики до пятой экономики, то есть удвоить экономику и за счет этого решить проблемы социального характера. Но на это ни общество, ни олигархи, ни народ не пошел. Ни на одном из сотен митингов не был массово, кроме нодосов, поднят вопрос об исполнении майских указов и повышении статуса экономики за счет этого решения социальных проблем, в том числе пенсионного, людей пенсионного возраста. Понимаете? То есть альтернатива не внутри пенсионного фонда, а альтернатива в изменении курса страны. Вот этот момент надо просто, чтобы понимать. И по поводу митингов, да, они, наверное, будут продолжаться. Будут американцы это дело двигать. Но для этого это и делается. Значит, это идет созревание общества. Тут все нормально. Надо людям по-прежнему ноду объяснять, в чем проблема, как эту проблему решить. Надо, вообще говоря, спросить у организаторов, а почему они своей борьбой с Путиным и национальными властями ухудшили положение пенсионеров вот в этом балансе интересов. Потому что если бы не было направленности митингов против национальных властей, я думаю, что эта пропорция была бы не 50 на 50, а там, допустим, 70 в сторону российского народа, 30 в сторону МВФ. То есть, или, может, даже 80 на 20. Но вот то, что за эти два месяца люди были обмануты организаторами в плане того, кто организовывает пенсии и так далее, это вот повлияло на результат, в том числе и на компромисс. Так что компромисс такой и получился.
То есть, ну, вот в той парадигме, которая была, по указам, что пенсии это именно идут от указов МВФ, не, в той они, парадигме и работы.
Ну, они, конечно, идут, а откуда они идут? Они
нет,
идут
я имею в виду от конкретной работе сейчас.
Ну, смотрите, конкретно. Вот они, конкретно надо продолжать. Вот они идут из Вашингтона. Вот позиция Путина в течение 10 лет другая. Вот идет борьба двух позиций. Позиция Вашингтона, позиция главы государства. В результате этой борьбы вот компромисс. Компромисс озвучен Владимиром Владимировичем. Вот такой вот подход, понятный, ясный. И люди, когда будут дальше кипеть, то, что называется, им надо давать правду для того, чтобы они это кипение направляли на решение проблемы. И еще один момент для нодовцев. Социальная реформа для нас была не главной темой. Наше главное дело – тема референдум по Конституции. Для нас социальная реформа, мы просто показываем на ее примере, как вот работает, ну, раз уж на нее такое внимание обратили, мы-то таких примеров у нас сотни. Что, с НДС другой пример, что ли? Такой же абсолютно. Но на НДС как бы не заметили, а ее заметили. Ну, заметили, вот на этой замеченной вами, уважаемые граждане России, ситуации с социальной реформой мы показываем, как работает МВФ и вертикаль американской власти. Просто показываем. То есть для нас это именно ситуация показа, а не ситуация принципиальной борьбы. Мы понимаем, что мы эту ситуацию проиграли изначально, не подняв лозунги НОДА, народ, не подняв эти лозунги, значит, он уже проиграл. Ждем следующего удара. Вот сейчас будут следующие удары МВФ. Надеемся, что на них произойдет повышение самосознания граждан России, они поднимутся до национально-освободительной борьбы, от текущего ковыряния в своей тарелке, извините меня.
Хорошо, Евгений Алексеевич, спасибо за комментарий.
Спасибо. Родина, свобода, Путин.
Победа 2018 снова с вами, друзья. Здравствуйте, дорогие друзья-соратники. Передаем для вас новости Всероссийского гуманитарного автопробега НОД «Победа 2018».
Сегодня 1 августа 2018 года. У вас сегодня были мероприятия в Воронеже. Внимательно вас слушаем.
Да. Ну, во-первых, вчера мы добрались до Воронежа. По адресу приехали к нашей соратнице Асие Сайфулиной. Они разместили нас с мужем, со своим Олегом, разместили в своем доме. Приготовили нам ужин. Плов, салаты, конфеты. В общем, все прекрасно мы поужинали. И уложили нас в постельку. Сегодня утром все дружно поднялись. Как всегда, наш командир поднялся самый первый. Потом ребята... в 10 мы выехали, чтобы в 11 начать массовый пикет в центре Воронежа. Проехали по Воронежу автопроездом, приехали к месту массового пикета, там уже наши нодовцы все оборудование выставили свое. Мы приехали то же самое со своим кубом, начали раздавать листовки, газеты. Эдик встал в одиночный пикет. Короче, работу проводили сегодня все с большим таким энтузиазмом, раздавали газеты, люди брали, как всегда, кто с охоткой, кто просто безразлично, но интересовались многие. Вот. После этого, как бы, с ребятами общались, нодовцы Воронежа передали, штаб НОД, национальный курс передал 2500 рублей на гуманитарную помощь Донбассу. И Светлана Пенькова не смогла прийти на это мероприятие, передала 300 рублей на гуманитарную помощь. Спасибо большое ребятам. Дальше мы выдвинулись в мемориальный комплекс. Вот, называется Площадь Победы. Возложившись цветы к вечному огню, мы сделали забор земли в капсулу. После этого, с частью нодовцев, мы распрощались. А Виталий, город Усмань, повез нас в столовую. У него и мама, оказывается, тоже активистка штаба НОД в городе Усмане. И работает как раз в этой столовой. Нас прекрасно накормили. Виталий нас вывел на трассу из Воронежа, на трассу до Саратова. Здесь, как всегда, было теплое прощание, и вот сейчас мы едем. Но, как всегда, у нас не обошлось без неожиданных теплых встреч. Когда мы сидели в столовой, трапезничали, неожиданно мы сидели в отдельном помещении, там кондиционер, это помещение для преподавателей, и нам позволили бы там находиться. Заходит обыкновенный человек, мужчина, и говорит: ребята, вы молодцы, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Мы его впервые видим, естественно, мы от неожиданности немножечко опешили. Спасибо вам за то, что вы делаете, спасибо большое, вы молодцы. Естественно, мы задаем вопрос: а вы кто? Вы с какого, Эдик спрашивает, а вы с какого штаба? А он говорит: я ниоткуда, я с города Харькова. Я увидел ваши машины на улице, прочитал, куда вы едете, и зашел вас поблагодарить. Я сижу, у меня мороз по коже пошел, опять мурашки поползли. Я говорю, я с Луганска. А он говорит, вы молодцы, ребят. Я говорю, давайте, харьковчане, пожалуйста, поднимайтесь. А он говорит, а мы готовы, мы ждем. Вот такая встреча неожиданная, приятная происходит. Они у нас, эти встречи, почти каждый день. Вот никто не думал, что сидя в столовой, зайдет этот мужчина, увидевший наши машины на улице, наши надписи, он просто-напросто сразу все понял. И пришел к нам в столовую поблагодарить вот за это дело, которое мы делаем. И мы себя там поняли, что несмотря ни на что, мы делаем правильное дело. Мы идем верным путем. И обязательно, как он сказал, мы ждем, мы готовы, мы победим.
Обнадеживает.
У меня все.
Обнадеживает. Спасибо вам за ваш рассказ, Лена Михайловна. Удачного пути вам.
Спасибо. Саратов нас будет встречать.
А нынче нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим.
Следите за нашими маленькими видеороликами, где мы будем сообщать, на каком километре мы уже от Москвы.
А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим.
Победить русских можно только стерев им память. Как Запад реализовывает план Далласа по превращению России в государство манкрутов? Запад хочет выиграть проигранную Вторую мировую. Для этого не обязательно стрелять из пушек, сбрасывать бомбы с самолетов и давить противника гусеницами танков. Для этого не требуется нападать без объявления войны. Проигранную войну можно выиграть с помощью промывания мозгов населению страны-победителя. Благо сама она, в лице пришедших к власти сторонников либерализма, в 90-е годы прошлого века отказалась от многих своих завоеваний, добытых кровью на полях сражений. Окончится война, все как-то утрясется, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей, посеяв там, в России, хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их, русских, в эти фальшивые ценности верить. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. Слова эти появились на свет не сегодня и не вчера, а еще в тот момент, когда западные союзники СССР поняли, что войну за мировое господство они проиграли. Проиграли, несмотря на то, что акт о капитуляции Германии поздним вечером 8 мая 1945 года они подписывали со стороны победителей вместе с Советским Союзом. Целью США и Великобритании в той войне было добиться, чтобы Германия и СССР максимально обескровили, разрушили и разорили друг друга, после чего англосаксы спокойно бы присваивали себе мир, деля его между собой по своему усмотрению. Цель, поставленная западными государствами, осталась недостигнутой благодаря самоотверженности советских войск, бесстрашию советских воинов, героизму людей, трудившихся в тылу, и непревзойденному гению советских стратегов. Когда это стало ясно, на сцену вышли два плана. Один явный, предусматривавший восстановление разрушенной Германии и известный всем как план Маршалла. Второй скрытый, который можно назвать планом Далласа, направленный против Советского Союза. Программа, разработанная под руководством Аллена Далласа, руководителя американской разведки в Европе во время войны, возглавившего впоследствии ЦРУ, оказание помощи СССР в восстановлении народного хозяйства не предусматривало. Наоборот, была направлена на максимально возможное ослабление позиции советского государства во всех сферах, и прежде всего в идеологической. По поводу авторства текста, часть которого была процитирована выше, и выдержки, из которого будут приводиться ниже, сегодня спорят. Одна группа историков и политиков считает, что писан он лично Даллесом. Вторая уверена, что Даллесу авторство только приписывается. Но никто из этих двух групп не сомневается, что план как таковой существует и реализуется. А фамилия разработчика уже не играет никакой роли. Эпизод за эпизодом будут разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим социальную сущность. Отучим художников. Отобьем у них охоту заниматься изображением тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Русофобия в качестве генеральной политической линии Украины, восхваление пособников фашистов Бандеры и Шухевича, действия в том же направлении. Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. Реализация этой части плана Даллеса, художник Павленский, певички, изобразившие панк-молебен в церкви Христа Спасителя, многочисленные журналисты, тявкающие с территории соседней страны, куда они сбежали от ненавистного режима. Добавьте сюда нападки на закон, запрещающий пропаганды однополого секса среди несовершеннолетних, и лауреатшу Нобелевской премии по литературе, на самом деле не писательницу в качестве вишенки на торте. Не хочется называть фамилии, чтобы не пиарить лишний раз, тем более, что всем они хорошо известны. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Этот пункт был успешно реализован на протяжении 90-х годов прошлого века, но тут случилось почти по Гоголю. «Я тебя породил, я тебя и убью». Приложивший руку к развалу Советского Союза, выходец из уральской глубинки ошибся с выбором преемника, после чего власть медленно, очень медленно, но верно стала организовываться и укрепляться. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит, но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ оболгать и объявить отбросами общества. Вот в этой сфере пока у Запада не очень получается. Процесс формирования общества манкрутов, предателей и заблуждающихся – дело долгое. Одного поколения может и не хватить. Но первые результаты уже имеются. Вспомним мальчика Колю из Уренгоя. Что дальше? Итоги и события войны. Наши так называемые партнеры будут продолжать извращать. Опираясь на пятую колонну в России, накануне 70-летия освобождения Ленинграда от блокады, телеканал «Дождь» выяснил, что 53 опрошенных считают, что отказ от защиты города уменьшил бы количество невинных жертв. В дату 75-летия Курской битвы немецкие историки нам объяснили, что победу под Прохоровской одержали германская армия, о том, что советскую столицу взять гитлеровским войскам не удалось из-за жуткого мороза, непролазной грязи и отсутствия дорог, мы слышим уже не первое десятилетие. Надо полагать, что накануне очередной годовщины Сталинградской битвы немецкие историки поведают всему миру, что котел, в котором оказались 22 дивизии, руководимые фельдмаршалом Паулюсом, вовсе не победа советских воинов, а хитрая операция немецких стратегов, решивших сконцентрировать силы русских на этом участке и за счет этого ослабить их позиции на других. Александра Матросова представляют как человека, случайно подскользнувшегося возле мирно стреляющего дзота. Зою Космодемьянскую как психически неуравновешенную особу, склонную к пиромании. Ну и знаменитая экскурсия 10 000 пленных немецких солдат и офицеров по улицам Москвы будет, конечно, подана как парад победы германского оружия. Они не откажутся от попыток промыть нам мозги. Но Украине же им это сделать удалось. Источник. Владимир Добрынин. live.ru. Когда на Русь вернется совесть, и вдруг очнется мой народ? От прислужников пятой колонны, а говоря простым языком, от интервентов, мы часто слышали фразу «утилизация советского наследства». Раскрывая суть этой фразы, мы понимаем, что речь идет об окончательной фазе ликвидации экономики, доставшейся Украине и России, в наследство от советской эпохи, об окончательной приватизации прибыльных предприятий и их дальнейшем уничтожении, об уничтожении старых систем жизнеобеспечения и тому подобное. В общем, об уничтожении всего, что было создано для службы народу, громадного, сильного и самодостаточного государства. Хотя на всех углах были слышны истошные возгласы про американских пропагандистов, предателей своего отечества, которые провозглашали создание и начало чего-то нового, своего. Но, как мы увидели, для подавляющего большинства советских граждан это что-то новое, свое, так и не наступило. Наоборот, в жизнь советских граждан пришел период олигархических конфликтов и кровавый хаос войны всех против всех. На глазах у всего частного народа советское наследство попилили взамен мирной жизни и определенного усредненного благополучия, людям всучили демократию и плюрализм, разожгли очаги долгоиграющих, непрекращающихся национальных войн и перешли к уничтожению остатков советской культуры, образования, пенсионного и медицинского обеспечения. Сегодня это происходит везде, по всему постсоветскому пространству, в той или иной степени, больше или меньше. Сегодня мало людей, способных понять и правильно оценить политическую ситуацию. Хотя радует немалое количество людей, осознавших, что Запад в лице Госдепа США использует Украину как инструмент в борьбе с Российской Федерацией за мировое лидерство. Но огорчает то, что мало сегодня людей, способных правильно и точно, пусть даже теоретически, описать свою победу. Хотя с точки зрения доктрины о военной стратегии необходимо ясное представление о победе, потому что это важнейшее условие ее достижения. Сталин еще в 1941 году поставил целью разгром нацистской Германии на ее территории, и эта цель была достигнута. Советские люди четко понимали, ради чего воюют. Сначала освобождение, потом добивание зверя в его логове. Точно так же после Перл-Харбора политики и общественность США не сомневались в необходимости оккупации японских островов, что и было сделано спустя почти 4 года. В обоих случаях было ясно, кто и чего хочет добиться в войне. то, что жители постсоветского пространства не могут представить свою победу, говорит о том, что это не их война. Они воюют непонятно ради чего и непонятно с кем. Достаточно вспомнить такие пропагандистские усилия и с каким минимальным результатом применяются с украинской стороны для того, чтобы доказать присутствие российских войск на Донбассе. Вот уж точно гибридный конфликт. Все становится на свои места, если предположить, что эта война нужна только Западу для дальнейшего разрушения остатков советской цивилизации. Безусловно, есть достижения на этом пути, но это еще не окончательная победа. А советское наследие им нужно развалить так, чтобы оставалось ровное место, посыпанное пеплом. Советская идея «все люди братья, все имеют равные права на жизнь» – это кошмарный сон Запада. Единственное по-настоящему опасное оружие против него. Все ее проявления и достижения должны быть стерты с лица земли. Есть мнение пятой колонны о том, что, мол, Запад в лице США хочет только благ нашей земли и нашим народам. Но сравнительный анализ ситуации говорит нам о том, что если бы целью совокупного Запада было благо для России, то с нынешним ее руководством давно можно было бы договориться. Причем на любых условиях, выгодных США. И никто из нынешней российской элиты, сплошь да рядом, верный и преданный американцам, даже и не возражал бы. Но, как мы видим, цель США – исключительно война и уничтожение советского этноса. А если бы США хотели помочь Украине, то давно бы прекратили бесполезные военные действия. Дали бы льготные кредиты на восстановление экономики и проконтролировали бы их использование. Но это делается по минимуму и на фоне продолжающейся войны. Надо, чтобы украинцы и русские убивали друг друга и разрушали свое жизненное пространство, не останавливаясь. Точно так же в 17-19 веках в Америке одних индейцев натравливали на других не для того, чтобы гуроны богато зажили на отнятых у делаваров землях, а лишь для того, чтобы остатки тех и других загнать в резервации, а лучше полностью уничтожить. Вывод напрашивается сам собой. Для того, чтобы прекратилась война, нужна сборка новой политической общности, включающей все постсоветские пространства в границах 1945-1991 годов, внутри которой конфликты и противостояния будут невозможны. И сегодня остается только два пути. Или путь в русле западной, американской, логики до полного нашего уничтожения, либо объединение всех здоровых сил общества на постсоветском пространстве в одно мощное, сильное, развивающееся и самодостаточное государственное образование. Какое оно будет носить название, какой тип экономики использовать и какую идеологию исповедовать – дело десятое. Это договорной процесс. Как людям будет лучше, так народ и решит. Так и будет сделано. На данном этапе важен лишь суверенитет, то есть право самим определять возможность принятия стратегических решений управления своей страны и своего будущего без достижения суверенитета. Все остальные вопросы останутся нерешаемыми. Выбор за вами. Автор статьи Вячеслав Христич.
Здравствуйте, друзья! С вами Людмила Андронова и новости Национально-освободительного движения. Новость сайта «Экономика сегодня». Театр одного актера. Навальный сознательно пошел на провал. Блогер Алексей Навальный, подавая заявку на проведение митинга в Москве 9 сентября, заранее рассчитывал на отказ. Ведь по его плану это может вызвать большой резонанс. А это как раз то, о чем он очень сильно нуждается. Такое мнение озвучил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Власти Москвы не дали разрешения сторонникам оппозиционера Алексея Навального на проведение акции против изменений пенсионного законодательства в центре Москвы 9 сентября. Ранее сообщалось, что заявка принята к рассмотрению столичным департаментом региональной безопасности. Указывалось, что заявка была подана на проведение митинга на Тверской улице. Численность участников, отмеченной в документе, составляет до 30 тысяч человек. Причины довольно очевидные. Тверская уже занята фестивалем реконструкторов, анонсированным заранее. И кроме того, заявленная численность участников предполагает адекватные меры безопасности, а задействовать для ее обеспечения нужное количество правоохранителей в этот день невозможно, так как полиция будет занята на мероприятиях по случаю Дня города и выборов мэра. К тому же, сама тема акции «Пенсионные изменения» являются повесткой КПРФ и, соответственно, будут звучать как агитация, которая, опять же, запрещена в день выборов. Значит, нужен скандал. Впрочем, Дмитрий Журавлев уверен, что все эти лежащие на поверхности обстоятельства, которые, как можно было заранее предположить, станут помехой для акции, ее организаторами имелись в виду, в том смысле, что Навальный, подавая заявку, не рассчитывал на получение разрешения на митинг. Когда Навальному как-то согласовали митинг в одном месте, он взял и провел его в другом. Была такая история. Нынешняя заявка из той же оперы. Если запретят, я буду весь в белом, а если разрешат, придет куда меньше заявленных тысяч. Тогда все будут смеяться, в том числе и на Западе. А это я себе позволить не могу. Примерно такая логика. Ну, знаете, порой бывает выгодно, чтобы постановка в театре сорвалась. Заработать на провале можно больше, чем на победе. Думаю, Навальный перешел уже на этот уровень театральных постановок, заявил эксперт ФБА «Экономика сегодня». Навальный надоел. Деятельность Навального стагнирует. Все, что он делает, не вызывает серьезного резонанса, став уже привычным фоном, но привлекать к себе внимание, тем не менее, необходимо. Поэтому что-то все время должно происходить, и лучше со скандальной окраской. Всегда можно устроить несанкционированный митинг, а если там окажется мало народу, списать на происки властей, отметил Журавлев. Ничего, кроме негатива, Навальный не предполагает. Он не предлагает никаких технологических решений по тем вопросам, которые затрагивает и на которых строит свою повестку. Стагнация именно в этом, в том, что он только и знает, что говорит и ничего не делает. А это рано или поздно надоедает, уверен эксперт. Оптимальная позиция властей. Позицию властей по действиям Навального Дмитрий Журавлев считает оптимальной. Самый разумный путь – это исполнение законов. Никто не борется с Навальным, слишком много чести. Просто власть выполняет то, что от нее требуется, рассматривает, если считает нужным, заявки на проведение акций и принимает решения на определенных основаниях, подытожил эксперт. Смена позиций. Несколько лет назад Навальный занимал иную позицию по вопросу пенсионного возраста. В рамках программы своей партии в декабре 2012 года он заявлял, что важно стимулировать повышение пенсионного возраста. Продолжительность жизни в России будет расти, и необходимо стимулирование более позднего выхода на пенсию для того, чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, которые неизбежно в будущем, утверждал тогда Навальный. 2 года спустя он вновь коснулся этого вопроса. Рост качества и продолжительности жизни неизбежно поставит Россию перед проблемой повышения пенсионного возраста. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, мы будем заранее планировать этот процесс, заявлял Навальный в 2014 году, выступая на заседании партии «Партия прогресса». А еще 4 года спустя он резко изменил позицию.
Новости экономики со Светланой Масаловой. Из сообщений портала «Роснот» со ссылкой на источник информационное агентство ТАСС от 24 июля 2018 года. Госдума утвердила повышение НДС до 20% и новые тарифы соцвзносов. Что это значит? Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость до 20% с 18%, а также новые тарифы социальных взносов. Законопроект инициирован правительством. Изменения вступают в силу с 1 января 2019 года. По подсчетам правительства, повышение НДС принесет федеральному бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей в год. Льготы по НДС при этом сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения, продовольственных товаров, за исключением деликатесных, детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок. Закон предоставляет производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам, работам, услугам, приобретенным за счет субсидий, полученных в 2018 году на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в том числе сельскохозяйственной техники. Это приведет к потерям доходов федерального бюджета в размере 27 миллиардов рублей, отмечается в финансово-экономическом обосновании к документу. Страховые взносы. Сейчас общая ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для работодателей составляет 30%, из которых 22% направляется в Пенсионный фонд Российской Федерации, 2,9% – в Фонд социального страхования и 5,1% – в Фонд обязательного медицинского страхования. Согласно принятым ранее проектировкам, ставка страховых взносов в Пенсионный фонд в 22% является льготной. Ее действие должно было прекратиться с 2021 года. Затем нагрузка должна была увеличиться до 26%. Согласно новому закону, с 1 января 2019 года тариф по отчислениям страховых взносов в Пенсионный фонд закреплен на уровне 22%. И правительство Российской Федерации предлагает отказаться от повышения этой ставки в будущем. Из финансово-экономического обоснования следует, что установление тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в отношении основной категории плательщиков в размере 22% вместо общеустановленного тарифа в размере 26% приведет в 2021 году к уменьшению объема поступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере около 950 миллиардов рублей. В 2022 году объем поступлений уменьшится еще на 86 миллиардов рублей, то есть до 1 триллиона 16 миллиардов рублей. В 2023 году поступление страховых взносов сократится еще на 70 миллиардов рублей по отношению к предыдущему году, а в 2024 году по отношению к 2023 году сократится еще на 100 миллиардов рублей. Покрывать недостатки средств придется из бюджета. Собственно, в результате трансферты с федерального бюджета в Пенсионный фонд Российской Федерации вырастет в 2019 году на 502,6 миллиарда рублей, а в 2020 году на 554,1 миллиарда рублей, подсчитали авторы документа. Поправки ко второму чтению. Действующая льготная нулевая ставка НДС при пассажирских авиаперевозках в Крым и обратно применима до конца 2018 года. Ко второму чтению документа были одобрены поправки, которые продлевают льготную нулевую ставку на 6 лет до 1 января 2025 года. Также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт прибытия расположены на территории Дальневосточного федерального округа. Эта льготная ставка также будет действовать до 1 января 2025 года. Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сказал, цитата, «Для унификации мы ту же самую льготу сохраняем для Калининграда. До 2024 года продлеваются и льготные тарифы страховых взносов для негосударственных коммерческих организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения и занимающихся социальным обслуживанием граждан, научными исследованиями и разработками, образованием, здравоохранением, культурой, искусством и массовым спортом, за исключением профессионального, а также для благотворительных организаций. Для этой категории тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование составят 20%. На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование – 0%. Закон также уточняет порядок определения налоговой базы при реализации товаров, работ или услуг с учетом субсидий, предоставляемых федеральным или региональными бюджетами, в связи с применением налогоплательщикам скидок на цену этих товаров, работ или услуг. Документ предусматривает возможность вычета из налоговой базы суммы НДС по товарам, приобретенным за счет субсидий, полученных до 31 декабря 2018 года. Глава бюджетного комитета Макаров считает, цитата, «Это очень важно для сельхозпроизводителей и организаций, реализующих проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог. С 1 января госкомпании не смогут включать НДС по отдельным покупкам в свои затраты и закладывать их в себестоимость товаров». Вся информация на портале засвободу.рф, на сайте rusnot.ru и на радио Нот. Первая позиция в поиске.